Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем второй выпуск звукового журнала из цикла «Галерея великих мастеров». 2 февраля 1791 года – день рождения Сильвестра Феодосиевича Щедрина, выдающегося русского художника-пейзажиста. Полотна Щедрина, давно ставшие классикой отечественной пейзажной живописи, высоко ценили современники и потомки художника. Итальянские пейзажи Щедрина во многом изменили традиционный, классический ландшафтный образ, господствовавший в отечественной пейзажной школе со второй половины XVIII века. Человеческие фигуры в его картинах не просто стаффаж, условные фигурки людей, оживляющие пейзаж и показывающие масштаб архитектуры, а живые люди, занятые своей повседневной работой. Правдиво передавая жизнь рыбаков и простых итальянских граждан, художник тем самым внес в свои пейзажи черты жанра. После смерти художника в Италии президент Иностранной академии художеств Оленин, обращаясь к вице-канцлеру Ниссельроде, просил принять все меры, чтобы наследие художника вернулось на родину. По его мнению, продажа картин в Неаполе могла бы стать большой потерей для России. Произведения были отправлены брату живописца Аполлону Щедрину, передавшему часть из них в собрание Академии художеств. Во второй половине XIX столетия пейзажи Щедрина охотно приобретали известные московские и петербургские коллекционеры, в том числе Прянишников, Цветков, Остроухов, Быков, Солдатенков, Третьяков. Последний купил 9 картин прославленного мастера. Сильвестр Щедрин родился в Санкт-Петербурге. Его отец, Феодосий Федорович Щедрин, известный скульптор, ректор Академии художеств, профессор класса скульптуры. Брат – архитектор Аполлон Щедрин. Дядя – известный в XVIII столетии пейзажист Семен Федорович Щедрин. В 1800 году в 9 лет мальчик стал воспитанником Академии художеств. К тому моменту, когда он должен был избрать род дальнейших занятий, Сильвестр собирался записаться в пейзажный класс своего дяди, профессора Академии Семена Щедрина. Но дядя умер 1 сентября 1804 года. С 1806 года юный 13-летний художник увлекся пейзажной живописью и перешел в пейзажный класс к профессору Иванову, выдающемуся пейзажисту русского классицизма последней трети XVIII века. С самого начала творчества Сильвестр Щедрин обладал большим дарованием. Еще до окончания курса за свои работы, за рисунки с натуры был удостоен серебряной медали в 1808 году и малой золотой медали в 1809 году. Заканчивая академию в 1811 году, написал дипломную картину «Вид с Петровского острова». За нее получил большую золотую медаль, что давало право на пенсионерство за границей. В связи с войной 1812 года молодой художник отправился в Италию только в 1818 году. Работал в Риме как пенсионер академии, затем переехал в Неаполь, проживал там с 1825 года. Летом жил и работал в окрестностях Амальфи. Город недалеко от Неаполя, расположен по склону скалы, так что дома соединяются друг с другом высеченными в скале лестницами, а крыши служат садами. Путешествуя по побережью, Щедрин чаще всего любил бывать в Соренто. Здесь он работал каждое лето, начиная с 1825 года. «Соренто – земля прелестнейшая», – писал он и добавлял. «Жизнь ландшафтная ни с чем сравниться не может. Как один из самых одаренных русских пейзажистов, он выработал свой личный вид пейзажа. Часто варьируя один и тот же мотив, художник создал серии пейзажей – Новый Рим, водопады в Тиволи, веранды и гроты. одним из первых в европейском искусстве увлекся пленэром. Щедрин не только начинал, но и завершал картины на пленэре, стремясь уловить и передать особенности цвета, изменяющегося под воздействием световоздушной среды. «Пишу все с натуры, отчего много требуется времени», — сообщал он в матери в Петербург. Выдающимся достижением художника стала картина «Новый Рим. Замок святого ангела». Она стала успешной и породила впоследствии массу подражаний. Сильвестр Щедрин для желающих приобрести эту картину создал 8 или 10 вариантов, не повторяясь, а варьируя время суток, детали, угол и точку зрения. Его творчество повлияло на формирование неаполитанской школы Пазолиппо. В Италии Щедрин сблизился с группой пейзажистов из Италии, Голландии и Германии. Ее возглавлял голландский художник Антонис Петлоу, работавший в 1815-1837 годах в Неаполе. Одна из последних картин пейзажиста, в которой он еще строго следует классицистическим канонам, «Старый Рим. Колизей», также приобретена Третьяковым. Название и композиция пейзажа вполне соответствуют его историческому содержанию. Однако живописное решение демонстрирует стремление художника приблизиться к подлинной натуре. Очертания архитектурных сооружений смягчены воздушной дымкой. Длинные косые тени позволяют почувствовать присутствие реального источника освещения. В этой стране он и остался до конца своих дней. Скончался Сильвестр Щедрин в Соренто 27 октября 1830 года. Русского пейзажиста похоронили в местной церкви святого Викентия. Позднее его перезахоронили на городском кладбище Соренто. Там сейчас находится памятник великому художнику. 21 февраля этого года исполняется 120 лет со дня рождения живописца, графика, иллюстратора и педагога Евгения Адольфовича Кибрика. История Евгения Кибрика началась 21 февраля 1906 года в городе Вознесенске, Украина, в зажиточной еврейской семье. С раннего возраста Евгений проявлял интерес к чтению, книгам и иллюстрации. После окончания учебы в мужской гимназии юный художник поступил в Одесский институт изобразительных искусств. Затем в 1925 году переехал в Ленинград и поступил учиться в Академию художеств. В Академии и началось все самое интересное. В своей автомонографии «Работы и мысли художника» Евгений Кибрик вспоминает свое первое впечатление о поступлении. «Меня ужасно тяготила атмосфера старого, необъятно большого здания Академии. Длинные-длинные коридоры, прерываемые переходами через двор, где дул холодный ветер, сводчатые потолки, множество помещений, лестниц. Не доверяя профессорам, как буржуазным специалистам, и боясь их персонального влияния на студентов, руководство изобрело коллективный метод преподавания, при котором один день приходил один профессор, другой день – другой, начисто отвергавший указания первого, на третий день – третий». И так далее. В академию я постепенно стал ходить все реже и реже, так как неопределенности мне было достаточно и собственной, и я стал искать ответ на свои вопросы в окружающей художественной жизни, а там бушевала дискуссия. В то время он искал для себя ответ на вопрос, каким должно быть новое искусство, связанное с передовым мировоззрением. Эти поиски привели художника в коллектив мастеров аналитического искусства к Павлу Филонову. В 1927 году Кибрик ушел из академии и до 1930 года стал одним из самых активных членов этого объединения. С этого же года сотрудничал как иллюстратор в ленинградской газете «Смена», работал в книжной иллюстрации преимущественно в технике литографии. В начале весны 1942 года выехал в Самарканд, где руководил графической мастерской Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры. В сентябре 1943 года художника вызвали в Москву в Комитет по делам искусств и командировали в Сталинград. Результатом поездки стала серия графических листов «Сталинград». В 1946-47 годах создал серию графических работ Владимир Ильич Ленин в 1917 году. Занимался педагогической деятельностью. В течение 25 лет с 1954 по 1978 год был профессором Московского художественного института имени Сурикова. Руководил мастерской станковой графики Академии художеств СССР, в которой стажировался ряд известных художников. У Кибрика-педагога была огромная популярность, вполне им заслуженная. Многие приходили к нему учиться, привлеченные увиденными на выставках его работами. Ставя студентам постановку, он сам садился рисовать вместе с ними, давая пример ясного и острого восприятия натуры. Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, региональных музеях, частных коллекциях России и зарубежья. В 1985 году в Вознесенске был открыт музей Кибрика. В нем хранятся более 2500 произведений художника. Умер он 18 июля 1978 года в Москве. Картины Пьера Агюста Ренуара – это солнечные блики на воде, смех детей, легкость летнего дня. Но за этой кажущейся простотой скрывается художник, который перевернул представление о живописи и научил мир видеть красоту в мимолетных мгновениях. Его кисть ловила жизнь в движении, трепет листвы, блики света на платьях, мимолетные улыбки. В отличие от многих современников, Ренуар не искал драмы, он верил, что искусство должно приносить радость. В его картинах нет вечных мук или высоких идей, только свет, воздух и беззаботное счастье, которое, как оказалось, труднее всего передать на холсте. Пьер Агюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в Лиможе, городе, знаменитом своим фарфором. Его отец был портным, мать швеей. Семья жила скромно, но именно эта среда, пропитанная ремесленным трудом и вниманием к деталям, стала первой школой будущего художника. В 1844 году семья Ренуаров переехала в Париж. Здесь в 13 лет Агюст начал работать, сначала подмастерьем у художника по фарфору, затем расписывал веера и шторы. В 1862 году Ренуар поступил в школу изящных искусств, где познакомился с Моне, Сислеем, Базилем. Но настоящей академией для него стали не классы, а Лувр и Лест Фонтенбло. Он копировал Рубенса, восхищался Ватто, а летние дни проводил на пленэре, наблюдая, как свет меняет цвет листвы и кожи. Ренуар прожил долгую творческую жизнь, и его манера письма менялась, но неизменной оставалась одна черта – умение превращать обыденные сцены в праздник света и цвета. В начале пути, в 1860-е годы, молодой художник находился под влиянием реалистов вроде Курбе. Его ранние работы, такие как «Харчевня матушки Антони», еще сохраняют темную палитру, но уже заметен живой интерес к игре света. Переворот произошел в 1870-х годах, когда Ренуар вместе с Моне и Сислеем разрабатывал принципы импрессионизма. В этот период он создает свои самые знаменитые полотна «Бал в Мулен де ла Галет» и «Качели», где солнечные блики буквально танцуют по холсту. 80-е стали временем творческих поисков. Под влиянием поездки в Италию Ренуар временно отходит от импрессионизма. Его манера становится более четкой, почти классической, как в «Больших купальщицах». Но уже в 90-х он возвращается к любимой цветовой гамме, создавая наполненные теплом и нежностью портреты, такие как «Габриэль с розой». Не менее знаменит завтрак грибцов – групповой портрет друзей художника, собравшихся на террасе ресторана. Здесь Ренуар демонстрирует виртуозное владение цветом, особенно в передаче отражений на стекле и воде. Особое место занимают женские портреты, например, изображение актрисы Жанны Самари. Кажущаяся небрежность мазков создает удивительно живой образ, а игра розовых и голубых оттенков делает кожу буквально светящейся. Бал, возможно, самая известная картина художника, написанная в 1876 году. Она переносит зрителей на танцплощадку Монмартра. Солнечный свет, пробивающийся сквозь листву, блики на лицах танцующих – все это создает ощущение беззаботного счастья. После 1912 года Ренуар мог держать кисть только с помощью специального механизма, который разработал для него скульптор Ришар Гвино. В последние годы он часто писал пальцами, следы их прикосновений видны на поздних холстах. Ренуар остался в памяти современников как человек, чья жизнерадостность казалась неиссякаемой, даже когда судьба испытывала его болезнями и бедностью. Художник Жорж Ривьер, близко знавший мастера, отмечал: «В нем было что-то от ребенка. Он умел радоваться простым вещам – солнечному дню, запаху свежей краски, улыбке хорошенькой натурщицы». Он умер от пневмонии 2 декабря 1919 года, успев закончить свой последний натюрморт с анемонами. Также в феврале исполнится 155 лет со дня рождения советского художника Моисея Ивановича Туице, 145 лет со дня рождения французского художника Жозефа Фернана Анри Леже, 150 лет со дня рождения русского и советского живописца, одного из основателей художественного объединения «Бубновый валет» Петра Петровича Кончаловского. На этом мы заканчиваем наш журнал. До новых встреч!